Так, прошлую лекцию мы с вами закончили на рассмотрении цикла углерода. Да? Да. В цикле углерода есть стадия фиксации СО2. И из чего, собственно говоря, весь органический углерод на выделении. Вот эти вот стадии фиксации СО2 включают в себя несколько циклов фиксации СО2. Сколько циклов фиксации СО2 вы знаете?
6.
Так, перечисляйте, пожалуйста.
Цикл
кальций. И гидроксилат. Все правильно. Гикарбоксилат. Гикарбоксилатный, это последний цикл называется. Гикарбоксилатный, 4 гидроксибутирата, как он называется официально. Так, 4 цикла мы записывали, да, по крайней мере, сказать, у нас это зарисовано. 4. А 5-6 нет. Вот с этого и начнем. Значит, 5-й цикл называется 3 гидроксипропионатный, 4 гидроксибутиратный цикл фиксации СО2. Век опубликованный. Так, это Век. Дальше превращается в 4 гидроксилата. цикл фиксации СО2. В цикле фиксируются две молекулы СО2 на уровне ацетилхолинолевого и на уровне цикла получается СО2 молекула ацетилхолинолевого, которая достраивается с фиксацией еще одной молекулы СО2 до С3 соединения. Молекула первой награды кислоты с тем, чтобы можно было потом их энергетику сравнивать с циклом, сколько затрачивает АТФ, сколько затрачивает диоксид. Следующий цикл — это цикл, который называется дикарбоксилатный 4-гидроксибутиратный цикл. И особенность вот этого цикла в сравнении с предыдущим циклом гидроксиклоната тем, что вот эта вот часть, вот субцинил фосфоргента А до она такая же. Такие же ферменты, такие же промежуточные соединения. А вот эта часть от ацетил фосфоргента А до субцината, если он будет стоять субцинат, он напоминает реакции восстановительного цикла 3 карбонового кислорода. Поэтому я здесь напишу ссылку еще на Антонова Берга. Там, собственно, обзор всех циклов, я отвечу себе задачу, я вот это вот переписывать не буду, а вы можете быстренько переписать. Ну, я потом оставлю, а потом можно будет проводить. Так, вот здесь вот эту часть действия. И при раскрытии механизмов этих циклов пришлось проводить очень большую и трудоемкую работу по определению этих вот промежуточных всех соединений. Потому что вы видите, что очень многие соединения в виде производных фосфермента А. И таких соединений их очень трудно купить, потому что они не производятся фирмами, нет спроса на них, и поэтому приходилось эти соединения синтезировать самостоятельно. Можно купить только ацетилкофермента, может быть, даже я не уверен, ацетоацетилкофермент А. А все остальные КОА-производные, вот кислот органических, их нужно было синтезировать самостоятельно. И вот такие вот переходы, как из гидроксилбутилкофермента в этанилкофермента, гидроксилбутилкофермента, здесь необходимо было выяснять, собственно говоря, потому что соединения очень похожи, аспекты очень похожи, и нужно было выяснять, какие атомы, куда переходят атомы углерода, как они изотонизуются внутри этих соединений. Это все проводится с помощью меченных атомов. Берется тяжелый, так называемый, тяжелый углерод, С13. С13 тяжелым углеродом синтезируются вот эти вот соединения. И затем на масс-спектрах показывается, что вот эти вот соединения, их динамика, собственно говоря, отбираются пробы, дается света, дается целый свет, дается СО2, и смотрится вот распределение этой метки С13, СО2 в различных соединениях, которые уже были модифицированы. Таким образом, оказывается, что именно так, через эти соединения идет биосинтез. То есть на каждую реакцию нужно большое количество времени с тем, чтобы доказать, что реакция возникает именно там, как мы можем использовать. Ацетилкофермент А. Здесь происходит та же самая реакция. Здесь садится СО2. Восстановительным служит фибросин, восстановленный в этой реакции, и получается перерендерный метаболит. Пиролинерадная кислота затем превращается в фосфорон ферон, затратная молекула АТР, фосфат АТР, садится на фосфорон ферон, получается макроэкономическое изменение. И на следующем этапе фиксируется еще одна молекула СО2 на образование оксалоацетата. Оксалоацетат нужен какую-то подручную аббревиацию, щеверево, уксусная кислота. Щеверочная кислота восстанавливается, затраты инжиниоперативы восстанавливаются малат. Я начну кислоту учить малата, щеверево, этого даже получается кумаровая кислота. Кумаровая кислота восстанавливается в знак, и субцинат превращается в субцинокофермент А. Далее субцинокофермент А по уже известным реакциям превращается в субцинокофермент А. И он по такой же схеме расщепляется на 2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-
после фиксации двух молекул СО2, получается то же самое аспирин от АЛА,
а весь цикл был назван гидрокарбоксилатный 4-гидроксибутиратный цикл. Это шестой цикл фиксации СО2, который известен. Он распространен у архей. Это архея, которого металл сфера следовала. Нет, не буду.
Гидроксилатный 4-гидроксибутиратный цикл распространен у термофильных архей. Он показан для таких архей, как ибний коккус, скучались.
Это семейство Десульфора Каркация из архей. И у таких представителей, да, Термас Протонс и Сиронус. Все они архии. Это все представители архии. Вот про гидроксипропионат, вот этот вот, пятый цикл, известно, что гены, кодирующие реакции данного цикла гидроксипропионатного цикла, они довольно широко распространены на Земле. Во многих пробах донных отложений мирового океана обнаружены последовательности ДНК, которые кодируются из генов. Поэтому, собственно говоря, и этот цикл получил известность, его открытие было зафиксировано в журнале Science, потому что было доказано, что это не какая-то одна генетическая бактерия, Так, значит, мы с вами закончили цикл углерода и переходим к циклу азота. Цикл азота. Значит, цикл азота у нас предопределяет, помните, совсем недавно с вами говорили про азотфиксацию, и еще раз напоминаю, что на азотном, глобальном азотном цикле есть два этапа, есть две стадии, в которых участвуют микроорганизмы и только микроорганизмы. Вот без микроорганизмов эти стадии это стадия азотфиксации, и это стадия газификации с образованием газообразного азота. Стадия газификации обычно проходит в анаэробную зону, в анаэробную зону восстанавливается нейтрально до газообразного азота. Газообразный азот поднимается в атмосферу, то есть смешивается с азотом атмосферы и может вновь быть подвергнутым фиксации с помощью азотфиксирующих микроорганизмов. Точно так же, как и в предыдущем цикле, я буду рисовать прямой стрелкой кисления. Реакция, которая приводит к кислению, пунктирная линия восстановления и стадия без изменения валентности будет меня определяться не состоящих из точек. То есть мы разделим наш рисунок на две половинки, верхнюю и нижнюю. Здесь у нас будет я. Наверху у нас будет аэробная ниша. Внизу анаэробная. Значит, я в аэробных условиях состоялись. Это, например, представители медового мозга. Так, и дальше описывается до N3 диода представителями нитробафта. Вот две классические представители первой фазы идентификации и второй фазы. Затем
происходит гидроредукция в разных условиях, появляется снова N2, и эту стадию мы называем гидроредукцией. Гидроредукция для некоторых микроорганизмов на этом не заканчивается. Они способны, например, те же самые фидобактерии, энтеробактерии, а они способны доводить восстановление нитратов только до нитрита и на этом останавливаться. Другие микроорганизмы могут продолжать этот процесс с образованием промежуточных форм, таких как МО, МО, и доводить этот процесс до образования многообразного азота. Есть еще процесс, который проводят псевдомонады, бациллы и другие факультативные анаэробы. Это дезинфицирование, которая заканчивается образованием безобразного азота, псевдомонады. Представители рода псевдомонаса, бациллус и так далее. Далее происходит фиксация атмосферного азота в анаэробе, образование аммиака. Это, например, представители рода бациллус. Растительные мотодропы, метаны, синтезирующие бактерии. Есть еще один процесс, который мы с вами изучали и знаем. Это процесс аномоз, который повлекает одновременное участие нитрита и аммиака.
процесс распада белков внешнего органического материала приводит к появлению. Если наш главный белков, будет появление аммиакат. Этот процесс мы называем аммиакатом. Этот процесс мы называем аммиакатом.
Главное вопрос устройства
то же самое. Я нажимал только белков. Появляются и исчезают. Ассимиляция приходит без изменения поверхности. Появляется к появлению у анаэробных организмов или анаэробные организмы без изменения поверхности. Таких организмов переходит обратно к и с помощью процесса того же самого модификации. Ну и поскольку анаэробные микроорганизмы могут также восстанавливая нитрат, превращать его в свой источник азота и он является нашим молодым белком, то здесь вот еще одно стрелочное тело, которое важно должно присутствовать, восстановление, симуляция, приводит к появлению молодого белка, появление молодого белка у анаэробных микроорганизмов. По-моему, я ничего не забыл, и все нарисовал. Фиксация у нас и вот такие у нас, вот такой у нас цикл азота существует. И в этом цикле азота есть две стадии, которые контролируются только микроорганизмом. Это азотоксация, которая проходит два аэробных и два аэробных условия. Без этого цикла не может существовать. И восстановление нитрата до азота. Это проводится только микроорганизм. Все остальные стадии могут контролироваться и другими представителями живого мира. Так, следующий цикл, который мы с вами рассмотрим, это цикл серы. Глобальный цикл серы. Сера является важным биогенным элементом, поскольку без серы жизнь была бы невозможна. Сера играет очень большую роль в метаболизме всех живых организмов, поскольку она входит в SH-группу белков, соответственно, ферменты, полные белки, SH-группы входит также в структуру кофермента А и ацетилкофермента А, и сера формирует так называемое железо термой класса. У многих очень ферментов, особенно тех, которые принимают участие в переносе электронов, то есть это оксидофолиптазы, у них есть железо-серные кластеры, первые кластеры, которые принимают участие в метаболической активности этих ферментов. Они контролируют активность ферментов, и поэтому сера является очень важным, жизненно важным биологическим элементом. Значит, мы также разделим нашу схему на две половинки, но не совсем параллельно земле. У нас аэробная анализ
Диспропорционированные серы.
симуляционная сульфаторедукция приводит к появлению из А двух белков, из А двух белков, когда белый серый кислоты используется в качестве источника серы, он восстанавливается до SH белку, и процесс, который приводит к образованию SH белку, переменение валентности, валентность сера водород. Белки расщепляются в анаэробных условиях, обычно они чувствуют резкий запах сероводорода. Этот процесс называется десульфуризация. Десульфуризация этих белков, а ассимиляционная сульфаторедукция. Ассимиляционная сульфатопродукция и диссимиляционная сульфатопродукция, они разные процессы. Да, диссимиляционная сульфатопродукция и то же самое может быть ассимиляционная сульфатопродукция в аэрозольном слое, в растении, в сложной кислоте. Вот все пути отделения и восстановления соединений серы представлены на графике, на этой схеме, и через проходит два аэробные зоны, естественно, все сероводород в основном сконцентрирован в анаэробной зоне, тогда как в аэробной зоне присутствует сера элементарная и айон серной кислоты, поскольку сероводород довольно быстро реагируется. Так, перерыв следует. Еще очень небольшой цикл азота, который состоит в том, что железо осуществляется до трехвалентного железа, это ацетилен восстановитель гидроксилации, проводит такую реакцию. Отсюда гидроксилен восстановитель гидроксилации. В восстановлении железа обратный процесс, который проводит, например, микроорганизм тоже геобактер. Кроме того, фото, некоторые фототрофные бактерии также окисляют железо, двухвалентного железа, используют его в качестве донора при фотосинтезе. Ну и условно можно разделить эту схему на анаэробную зону и аэробную. Трехвалентное железо в аэробной зоне фактически не растворимо, однако есть специальные химические вещества, которые называются гидрофор, которые переносят трехвалентное железо дальше с восстановлением его до двухвалентное железо и формирование затем железа серных кластеров в клетках
той же форме попадают железо и макро. Так, мы с вами закончили раздел по геохимическим циклам, по геохимическим элементам. И сейчас мы переходим мы уже начали эту тему. Это экология микроорганизмов. Экология микроорганизмов, которая, значит, у нас займет эти вот полторы лекции, что мы Значит, экология микроорганизмов – это часть, собственно говоря, очень большой такой и весьма разносторонней науки, как экология. Экология микроорганизмов и слово вообще само «экология», понятие «экология», да, было высказано впервые, и формулировка была приведена Эрнстом Геккелем в 1866 году в книге «Всеобщая морфология организма». Он впервые, вот это было первое, экология ввел его. Образована она двух греческих слов «ойкос» – «жилище» или «место обитания» для микроорганизмов, и «логос» – «учение» или «слово». Геккель определил экологию как науку о отношениях организмов с окружающей средой, куда относят в широком смысле все условия существования. На организмы в их условиях существования действуют два основных или, так сказать, известных группы факторов. Это агенетические факторы и биологические факторы. И в экологии выделяют три основных направления. Это out, экология, английского out, внешний. Это изучение влияния внешних физико-химических условий, абиотических факторов на организм. Это out, предмет изучения out экологии. Изучение влияния внешних физико-химических условий и факторов, абиотических факторов на организм. Другое направление – это син, экология, изучение взаимоотношений организмов данного вида с окружающими их особами других видов. То есть влияние биологических факторов на эти организмы. Это изучает син экологии. И направление экологии называется демоэкология или популяционная экология, объектом изучения которой являются не живые, не индивидуальные организмы, а популяции этих организмов. Популяции как составные части или подсистемы образуют сообщества или биоценозы. В единстве с абиотической средой обитания сообщество образует экосистему или биоценоз, объект уже системной экологии. Значит, рассмотрим, что изучает аутоэкология и как влияют абиотические факторы на рост микроорганизмов. В данном случае мы ограничиваем себя только изучением микроорганизмов. Для любого фактора можно найти интервал изменений, в пределах которого показатели состояния организма меняются мало. Это называется зона или область оптимума. В факторе можно наблюдать зону лимитирования и зону ингибирования роста микроорганизма. Например, если посмотреть изменение скорости роста микроорганизма от значения pH по нашей шкале pH можно
то есть проследить развитие микроорганизмов, которые могут развиваться следующим образом. Один организм растет такой вот зависимости, а второй организм растет по такой зависимости. И вот эти два организма, которые один с широким пределом толерантности, другой с узким пределом толерантности, их называют по-разному. Микроорганизм с узкими пределами толерантности к изменению физико-химических условий называется стенобиомом. А микроорганизм с широкими пределами называется эвиобиомом. Крайние пределы изменений фактора, например, для эвиобиома 3,5, 10,5, которые организм способен переносить, называются пределы толерантности. Ну и организмы с широкими пределами толерантности, эвриобионты, а с узкими стенобионты. В ответ на любое внешнее воздействие, характер изменений любого физиологического показателя состояния организма может заметно отличаться от среди одного и того же вида. Чтобы получить представление о реакции особей данного вида на изменение экологического фактора, необходимо многократно повторять эксперименты с разными особями данного вида, далее систематизировать эти исследования или начать изучать экологию и переход от экологии, изучения экологии особей к экологии популяции. Поэтому экология популяции изучает сразу воздействие факторов на группу особей. Синэкология изучает взаимодействие между организмами. Взаимоотношения организмов друг с другом, например, для двух организмов, есть такие установленные понятия. Ноль – это понятие называется микроорганизм. Оно обусловлено тем, что микроорганизмы, которые живут в близком контакте друг с другом, никак друг на друга не влияют. То есть мы не видим каких-то какого-то взаимного влияния или, соответственно, не можем выяснить форму этих взаимных влияний. Если для одного микроорганизма влияние не выяснено, а для другого влияние такое положительное от совместного, например, культивирования, то это состояние называется полное соединение. Вторая популяция растет гораздо быстрее, но не влияет никак на рост первой популяции. Например, таким вот видом взаимодействия, как коалиционизм, можно относить, например, кооперативные взаимоотношения в консорциумах микроорганизмов. Например, в кишечнике Escherichia coli живет в кишечнике высших животных, и в принципе для Escherichia coli все равно, где жить, в кишечнике животных, или он может жить в природе, либо в других каких-то средах, а вот для животного это явно совершенно плюс к развитию Escherichia coli в кишечнике, потому что развитие Escherichia coli предотвращает дисбиозы и, соответственно, предотвращает поселение там патогенных форм. То же самое, например, при заселении Количество населения кишечника младенца, кишечника поля. Она как факультативный аэроб быстро поглощает кислород, и в таких условиях уже могут развиваться бифидобактерии, которые являются, которые не переносят присутствие кислорода, являются анаэробами, и, соответственно, они развиваются после развития популяции шейки коли. Если для одной популяции взаимодействие не установлено, а для другой явное угрызение, то вот такая взаимоотношения называется анисолизмом. Например, вторая популяция, растет медленнее, но не влияет на рост первой популяции. Это, например, можно из мира микробов привести такие примеры, как выделение кислот, которые угнетают рост других микроорганизмов, или выделение антибиотических веществ. Взаимоотношения плюс-плюс, мутуализм. Мутуализм, если случайно такое совпадение интересов произошло в мире микроорганизмов, называется это протокооперация. А если не случайно, то, соответственно, мутуализм. Например, сюда можно отнести примеры синтрофного питания, когда одни микроорганизмы производят какие-то питательные вещества для других микроорганизмов. Соответственно, другие микроорганизмы убирают продукты и таким образом питаются за счет произведенных веществ первым организмом. Но если они не будут убирать эти вещества, то, соответственно, первый организм тоже не сможет существовать. Прекрасным примером этого является превращение органических веществ в анаэробных условиях с образованием метана. Там, например, если разлагается целлюлоза или крахмал, есть стадия, когда первое гидролитические микроорганизмы образуют большое количество кислот, и если бы не было группы организмов, которые называются синтрофы, то эти кислоты подавили бы все развитие живого, но синтрофы переводят жирные кислоты, типа протеаназы, в ацетат. И ацетат уже подхватывается метаногенным сообществом, превращается в метан, и весь процесс идет полностью с превращением органических веществ до метанатического валанерового уровня. Если бы не было определенных групп микроорганизмов, которые называются синтрофы, то этот процесс бы не шел. Например, такой же мутуализм существует среди термитов. Например, термиты в своем кишечнике имеют воздействие, которое с помощью захвата частичек целлюлозы они переваривают эту целлюлозу и образуют парамусами, затем ацетат впитывается в кровь термита, является его энергетическим ресурсом. И если бы не было такой вот мутуализма такого у простейших термитов, то ни термиты, ни простейшие, то же самое в отношении, например, выращивания грибных садов в некоторых муравейниках. Грибы выращивают муравьи целенаправленно для пополнения белкового питания для своих личинок. Они ухаживают за этими грибными садами, они их поддерживают, они их размножают, защищают от паразитов. Это тоже пример мутуализма. Если отношения плюс-минус, то это этичные вещества. Или паразитизм. Соответственно, плюс это для хищника, минус это для жертвы. Например, в мире микробов такие взаимоотношения нужно обязательно культивировать, совместно культивировать простейших и дрожжей. Дрожжи являются кормом для простейших, соответственно, их популяция развивается по специальному графику развития популяции. Если много дрожжей появляется, то популяция простейших начинает очень быстро развиваться. Поглощается практически вся популяция дрожжей. У простейших не остается корма, они тоже начинают покупать. И цикл восстанавливается, снова развивается довольно быстро. Дрожжи, потому что у них есть субстрат, нет хищников, они развиваются, затем хищники получают большое количество корма, начинают также развиваться и так далее. Этот цикл может быть несколько раз повторяется. То же самое можно проследить на развитии, например, грамотрицательных микроорганизмов и таких паразитических микроорганизмов, как бдаловибрио. Бдаловибрио – это один из представителей микробов-паразитов для грамотрицательных микроорганизмов, который внедряется в переплазматическое пространство, начиная питаться содержимым цитозоля грамотрицательного микроорганизма, размножается, клетка, соответственно, грамотрицательного микроорганизма погибает, бдаловибрио выходит из клетки наружу уже, развившиеся популяции, и начинают атаковать другие клетки грамотрицательных организмов. И отношение минус и минус – это конкуренция. Взаимоотношения, когда оба микроорганизма борются, например, за ресурс, это конкуренция может быть внутривидовая, внешневидовая, за ресурс, то есть за питательные вещества. И здесь как раз соблюдается такой принцип конкурентного исключения, который ввел это понятие Георгий Трансфигаузе в нашем коллективе, который гласит, что два вида со сходными пищевыми потребностями не могут занимать одну экологическую нишку. Соответственно, какая-то популяция должна вытеснить другую. Соответственно, здесь можно в этой конкуренции выделить пример антагонизма, когда один организм задерживает или полностью подавляет рост другого, или взаимный антагонизм, когда, если это угнетение взаимно. Например, то есть из мира микроорганизмов можно привести такие примеры, как существование, совместное существование двух видов молочных кислых бактерий. Среди них наблюдается точно совершенно конкуренция за один и тот же субстрат и взаимный антагонизм, потому что обычно молочные кислые бактерии выделяют бактерицин, который убивает родственные микроорганизмы, выигрывает борьбу за субстрат, и таким образом, значит, они развиваются. Гемопология. Гемопология занимается экологией популяции. И изучается, собственно говоря, уже не отдельные организмы, а популяции. И популяции, которая представляет собой любое способное воспроизведению совокупных способов одного вида, более или менее изолированное в пространстве и во времени от других аналогичных совокупностей того же вида. Важнейшие характеристики популяции – это численность и плотность. Численность, соответственно, определяется просто числом особей, а плотность в зависимости от ареала места обитания высчитывается плотность этих популяций. это политически взаимодействующие популяции образуют группу, которая называется гильдии. По-английски это гильдии. Отдельные гильдии, проводящие взаимодополняющие физиологические процессы, взаимодействуют, образуют микробное сообщество. Например, если рассмотреть развитие популяции в озере, то в озере мы видим осадок, водная толща, который может наблюдать развитие сообщества 1. Это фактической зоне развивается цианобактерии и водоросли, которые проводят процесс фотосинтеза. И мы видим сообщество 2 в описанной зоне хемооргана автотрофа. Хемооргана гетеротрофа, которые проводят из отмершего уже органического вещества обратную реакцию 6, 12, O6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, торговал другой группы, и сообщество три. Два наиробные зоны. А в сообществе три мы выделяем несколько гений. Гений один. Это метан гена. И ацетогены, которые могут, например, из полуглавки водорода образовывать метан, и из полуглавки водорода образовывать ацетат. Еще два – это сульфаты доктора.
сахаров, и все это сбраживается до проявления жирных кислот. Новое органическое вещество, которое вносится в экосистему, называется аллохтонная или зимогенная органическая материя.
другое органическое вещество.
Соответственно, внесение нового органического вещества в какую-то экологическую систему вызывает всплеск развития хемоорганотрофов и хемоэкотрофных микроорганизмов. И для всех ключевых элементов в замкнутой этой системе можно обнаружить биогеохимические циклы углерода, кислорода, азота, серы, то, что мы с вами уже рассмотрели. Значит, наука микробной экологии имеет два основных предмета изучения. Первый предмет – это понимание биоразнообразия микроорганизмов природы и типов взаимодействия гильдий в микробных сообществах. И рассматривается, как вот эти гильдии друг на друга влияют, что приводит к развитию популяции, что приводит к изменению популяции. И второе – это измерение активности микроорганизмов в природе и наблюдение их действия в этой системе. Например, обнаружение специфической биохимической активности, биогеохимической активности может привести к открытию новых типов микроорганизмов. И это очень хорошо демонстрирует пример проведения реакции аномокса, когда вначале обнаружили реакцию, которая проводится, а затем обнаружили и новые микроорганизмы, которые заменили планктоницетом и, соответственно, выделили их в специальные гильдии. Так, лекция наша закончилась. Следующую лекцию мы с вами будем рассматривать методы микробной экологии. И это у нас практически займет целую лекцию. Затем у нас будет еще с вами одна лекция. 19 числа у нас последняя лекция. Биоэкология. Так, и моя. И мы заканчиваем. Потому что 26 лекций цикл микробиологии. Да? Дальше у вас экзамены будут в июне. А я хочу вас предупредить, что лекцию по биотехнологии вам будет читать профессор нашей кафедры Захарчук Леонид Михайлович. Поскольку я уезжаю в командировку именно в этот день, у меня не будет, поэтому он не заметит систему, потому что работал в биотехнологических институтах.